Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальная полка Соломона Волкова. Довлатов. 20 лет после смерти. Комплекс Плюшкина. Гость «Американского часа» психолог Гейл Стекити. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Повелитель мух». Новая биография Голдинга. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский фестиваль Кена Рассела. Открытие. Музыка Богословского для Фрэнка Синатры. Беседа с Аллой Богословской. Сегодняшний «Американский час» откроет музыкальная полка Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей полке сегодня?
Сегодня я хотел бы поговорить о недавно вышедшей в Москве в издательстве «Классика 21» книге Екатерины Власовой под названием «1948 год в советской музыке». Это название даже, я бы сказал, сужает содержание, потому что Екатерины Власовой была проделана огромная архивная работа, итогом которой стал, я бы сказал, уникальный подбор документов, подавляющее большинство которых публикуется в этой книге впервые.
А почему именно 48-й год?
1948 год избран Власовой как критический момент во взаимоотношениях советской власти и музыкального искусства, потому что именно в 1948 году вышло это печально известное постановление ЦК об опере «Мурадели. Великая дружба», которая на самом-то деле, использовав оперу «Мурадели» как предлог, атаковала всех ведущих советских композиторов того времени: Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Хачатуряна, Шабалина. Сталин в этом смысле был чрезвычайно иезуитским человеком. Он как-то всегда конструировал свои нападения иногда по косвенным признакам. И вот таким вот отвлекающим маневром здесь было вынесение в заголовок этой несчастной оперы «Мурадели». Но более того, удар по композиторам, в свою очередь, был только частью общей идеологической атаки на всю мыслящую часть советского народа, поскольку Сталин считал, что после войны народ просто разбаловался.
То есть он боялся второго декабристского восстания.
Будучи незаурядным знатоком российской истории.
Слишком всегда... много русских солдат были на Западе, да?
Да, и вернулись с идеями о том, как можно жить. И он считал, что нужно опять завинтить гайки. Все было направлено на это. И удар в советской музыке, нанесенный в том году, был устрашающим. И в каком-то смысле итоги этого удара ощущаются до сих пор. И тема, которая заявлена в книге, она тоже выходит за пределы 48-го года, поскольку там фактически анализируются отношения власти и музыки в Советском Союзе. И автор самоформулирует эту свою основную идею следующим образом. Это вечная борьба между левыми радикалами-утопистами, как она их характеризует, и наследниками классической традиции. Для нее позитивно героями являются наследники классической традиции в этом контексте. Для меня одно из существенных достоинств этой работы в том, что она ставит на этот пьедестал наследников классической традиции Прокофьева Шостаковича. А как бы ее отрицательные герои – это Тихон Хренников и влиятельный музыковед той эпохи Юрий Келдыш. Позиция Власова в данном случае, она идет, я бы даже сказал, против модной в наши дни тенденции скорее обелять Хренникова и его соратников по этому разгрому советской музыки и находить множество недостатков и обвинять в коллаборационизме и пресмыкательстве перед властью Прокофьева Шостаковича. И в этом, как мне представляется, ценность этой книги, которой еще не раз будут обращаться будущие исследователи. А я хотел бы показать фрагменты из сочинений, которые именно в 1948 году было в итоге вот этого разгромного постановления запрещено. Это 8-я симфония Шостаковича. Thank you.
личная нота.
Я слушаю джаз. Причем одно конкретное сочинение. Это «Around Midnight», опус Телониуса Монка. И вы знаете почему? Потому что в августе исполнилось 20 лет со дня смерти Сергея Довлатова.
Трудно поверить, что 20 лет его уже нет с нами, и дыра эта не заросла.
Это была уникальная фигура, о которой мы действительно с вами, Саша, очень-очень часто вспоминаем и цитируем постоянно. Причем цитируем и, что называется, опубликованного Довлатова, но также и неопубликованного Довлатова. Те его шутки, бонмо, замечания саркастические, которые из него просто, как говорится, извергались, как из рога изобилия.
Мне жалко, что никто не записал пение Довлатова, раз уж мы говорим о музыке. Довлатов ведь обладал замечательным слухом. В чем, конечно, человек разносторонний. У них дарование, он был, например, боксером, да? Конечно, он замечательно рисовал, это все знают. Но вот как он поет, я помню, как он исполнил песню из своего «Сентиментального детектива». Слова там были такие. «Эх, нет цветка милей пиона за окошком на лугу. Полюбила я шпиона, с ним расстаться не могу».
Он любил музыку, причем неожиданные какие-то вещи он любил. Например, он уговорил меня послушать как-то духовное сочинение Ивана Грозного.
Я никогда же этого не слышал. Но я знаю, что он, например, любил Шостаковича. Но, конечно, больше всего он любил джаз. Он был из того поколения, как и Бродский, людей, которые выросли на джазе. Я бы сказал, что джаз для них был творчеством как таковым. Вы знаете, ведь есть сочинение, которое до сих пор не опубликовано ни в одном из его многочисленных книг, а книг его уже миллион, наверное, в России. Так и никто не добрался до очень странного опуса Довлатова, который тот напечатал в самом конце «Нового американца». Называлось это так. «Мини-история джаза, написанная безответственным профаном, частичным оправданием которому служит его фантастическая увлеченность затронутой темой». И это был неожиданно ученый опус, и Сергей, выбрав меня мальчиком для битья, разнообразил ссылками все время на неискушенного слушателя джаза, вроде моего друга Александра Генниса. Вот так я попал в это дело. Все время говорил, Геннис, конечно, не понимает, но... И там он рассказывал очень ученым языком, масса фамилий, терминов. Много было про джаз, и действительно то, чего никогда не знал и не понимал. Но именно туда Довлатов ставил, по-моему, самые искренние признания, относящиеся к своему творчеству. Вот смотрите, что он написал там. «Джаз – это стилистика жизни. Джазовый музыкант – не исполнитель. Он творец, созидающий на глазах у зрителя свое искусство, хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Джаз – это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля. Джаз – это мы сами в лучшие наши часы, то есть когда у нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность».
По-моему, это автохарактеристика, это описание своего творчества один к одному, правда?
Я тоже так думаю. Если бы Довлатов не был писателем, он всегда хотел бы быть джазистом, он об этом говорил не раз.
Я хочу сейчас показать интерпретацию опуса Телониуса Монка в исполнении Билла Эванса. Я вспоминаю, конечно же, Довлатова.
Толстой и музыка. Война и мир.
Сегодня у нас, Саша, война Толстого и Рахманинова.
А Толстой с кем-нибудь не воевал, с композиторов?
У него такие были сложные отношения с музыкой, что, пожалуй, среди современных ему авторов назвать композитора, который был бы ему приятен и интересен, нельзя. Он хорошо относился к музыканту Голленвейзеру, пианисту, который также баловался композицией. Мы еще об этом поговорим. А сегодня я расскажу, как Толстой обидел Рахманинова. В 1900 году к нему нему домой в Москву пришли ни больше, ни меньше, как молодой Рахманинов и Шаляпин. Шаляпин пел, Рахманинов аккомпанировал ему. Сначала они показали романс самого Рахманинова на слова Пухтина под названием «Судьба». Средней руки текст протосимволистский, такой многозначительный, как очень много его о Пухтина, который, кстати, замечу, был соучеником Чайковского по училищу правоведения. И в связи с этим Рахманинов широко использовал лейтмотив, знаменитую эту фигуру из Пятой симфонии Бетховена «па-па-па-пам», то есть который означает «так судьба стучится в дверь», известно вот это бетховенское определение. И нам известно из воспоминаний вот того самого упомянутого мною Гальденвейзера, что Толстой нашел этот опус Рахманинова фальшивым, а слова Пухтина назвал «отвратительными». Но после этого Рахманинов сыграл что-то из Бетховена еще. И вот тут уже произошло прямое столкновение Рахманинова с Толстым, потому что Рахманинов почувствовал, что ни его собственный опус, ни его исполнение Бетховена Толстому не понравились. И он старался его избежать. Но Толстой, как ракета, которая выходит на самолет, он отыскал Рахманинова в толпе и сказал: «Вы знаете, я хочу вам сказать, вот прямо и откровенно, нехорошо то, что вы играли. Вы ведь не обижаетесь на меня, молодой человек, что я так с вами прямо говорю». Значит, Рахманинов, по его собственным воспоминаниям, ответил на самом так: «Ну как же я могу обидеться, если вы Бетховена называете плохим композитором?» И шрам от этого разговора с Толстым остался у Рахманина, который был чрезвычайно сдержанным человеком на всю жизнь. Рассказывая об этом эпизоде, он добавлял: «Вы знаете, говорит, потом меня много раз звали Толстому поиграть, Софья Андреевна звала, я не мог. И больше, говорит, всего меня поразило в этом эпизоде, — говорил Рахманинов, — не то, что ему Бетховен не понравился, не то, что ему музыка моя тоже не понравилась, а то, что он молодому человеку, про которого ему специально сказали, что вот придет человек, у него дела плохи, он пьет несколько лет, не пишет музыки, настроение у него поганое, его надо как-то поддержать. Вместо этого Толстой подошел и врезал мне, что называется, под дых. Вот этой жестокости, — говорил Рахманинов, — я Толстому простить не могу».
А романс вам нравится?
Романс, как все у Рахманинова, сильный, и потом разве дело в словах? Это такой замечательный, как я уже сказал, протосимволистский опус, который, если ты один раз услышишь, уже его не забудешь, и мы его услышим в исполнении знаменитого болгарского баса Христова.
Своей походною клюкой, своими мрачными очами, судьба, как грозный часовой, повсюду следует за нами. Белое лицо ее грозит, она в угрозах посидела. Она уж многих одолела.
И все слушает, и все... На волнах радио.